Как определить наиболее эффективную и счастливую сферу деятельности, а также совместимость в супружестве, дружбе и в работе? Узнать природу планеты, их влияние на судьбу человека. И что за астрологические дома, континенты нашей жизни? Какие секреты скрывают от нас 27 звезд и природа Накшатр? Как же все это узнать? Да очень просто. Все это и многое другое в новом семинаре «Ведическая астрология. Курс для начинающих». От Руслана Нарушевича, специалиста в области семейной психологии, профессионального ведического астролога. Каждый вторник в 19:00 на волнах Аюрведа Радио в прямом эфире из Риги «Ведическая астрология». От Руслана Нарушевича.
Уважаемые радиослушатели, продолжаем наш сегодняшний эфир. Они у нас насыщены и интересны. Они дают нам знания. И еще одно знание по астрологии мы получим сегодня от Руслана Нарушевича в прямом эфире из Риги. Как было уже сказано, тема определение силы планет Марс. Но семинар «Ведическая астрология. Курс для начинающих». Итак, я рада поприветствовать Руслана на волнах Аюрведа Радио. Здравствуйте.
Добрый вечер. Приветствую всех радиослушателей.
Итак, давайте же приступим. Напомню нашим радиослушателям о том, что они могут присылать вопросы в чат по скайпу, а также могут присылать письма на почтовый адрес ayurvedaradio@mail.ru. Все, что вам станет непонятно во время семинара, сразу спрашивайте. А также напомню, сообщу о том, что сегодня на сайте выложены рабочие материалы, на которые вы можете опираться во время лекции. Руслан будет вам подсказывать, что и как делать. Для тех, кто не знает, раздел «Астрология» в университете. Открывайте, начинаем работать.
Итак, сегодня у нас тема «Марс». Мы будем изучать качество планеты и немножечко с вами вместе прочитаем о величии, славе, качествах этой планеты. Это своего рода определенный шаг жертвоприношения. Ведическая астрология во многом упор делает на то, чтобы человек развил личностные отношения, то есть он получил определенное благословение планет. В противном случае его попытки получить знания о влиянии планет на судьбы людей, об их характере, об эффекте положения тех или иных планет в астрологических картах, становится либо маловероятным вообще, либо очень теоретическим, и стало быть, вероятность ошибки таких толкований становится очень велика. Ну, фактически можно было бы это сравнить с такой ситуацией, что если вы подходите к человеку на улице, предположим, у вас есть необходимость узнать его имя, фамилию, место жительства, и, возможно, род занятий и так далее. И если на вас нету милицейской формы, у вас нету удостоверения работника милиции или полиции, то вряд ли такой человек, во-первых, вашему требованию, только потому что подошли к нему, ткнули в грудь ему пальцем и сказали: «И ты, как тебя зовут, где ты и что ты делаешь?» Или, например, попробуйте подойти к человеку на улицах Москвы или своего родного города, где вы сейчас слушаете. Просто подойдите к прохожему, желательно мужчине зрелых лет. Пройдите так уверенным, таким достаточно решительным образом, потребуйте, чтобы он предъявил документы. И выясните, если он приезжий, зарегистрируется ли он в ближайшем участке милиции. Вряд ли человек будет сильно расположен к беседе, или вряд ли он начнет вам открывать какие-то о себе вещи, какую-то давать вам информацию. Точно так же происходит, даже не точно так же, а на порядок сложнее происходит с планетами, потому что планета не является просто мужчиной, идущим по улице вашего города. За каждой планетой стоит очень духовно высоко развитая личность с очень высоким уровнем интеллекта и очень возвышенными качествами характера. То есть сам тот факт, что эти личности достигли положения планет, то есть положения менеджеров, управителей в этой вселенной говорит о том, что они обладают огромным благочестием. Благочестие – это определенная сила. И поэтому взаимодействовать с этой силой можно только благочестием. Разумеется, можно взаимодействовать и с помощью невежества, но тогда взаимодействие будет другого порядка. Планеты будут проявлять просто в нашей жизни себя как холодный, практически беспристрастный эгоизм, механизм, как определенный механизм, выдающий нам, как конвейер, как большая машина, большой комбинат, выдающий нам хорошую и плохую судьбу через какие-то периоды жизни. Поэтому ведическая астрология большое внимание уделяет именно практике личностного отношения. Мы не можем претендовать на отношение к нам планет какое-то личностное, потому что это то же самое, если бы мы попросили бы аудиенции, вот просто так пришли бы в здание правительства или президента и потребовали бы, чтобы президент нас принял и напоил чаем, поскольку это абсолютно не равный уровень как бы влияния. Если говорить о политике, а если говорить о планетах, то это совершенно разные уровни сознания. Мы, увы, находимся на гораздо более низкой ступени развития нашего сознания, чем планеты, правящие этой Вселенной, отвечающие за определенные сферы. Поэтому единственный способ, каким образом мы можем получить глубокое реализованное знание, это если они, если эти планеты нам личностно, сами лично его откроют. Точно так же, как вы у прохожего можете попробовать добиться силой того, той информации, о которой мы говорили, где он живет, как его зовут и так далее. Но в конечном итоге это может вызвать большие проблемы, потому что не каждый человек согласен терпеливо принимать любое насилие или какую-то наглость с нашей стороны. Особенно если это человек, уважающий себя, в лучшем случае нас проигнорирует. В принципе, так и происходит. В большинстве случаев планеты нас просто игнорируют и продолжают беспристрастно выполнять свои обязанности по отношению к нам, по отношению к высшим силам, к Богу, принося в нашу жизнь то, что они должны принести. И поскольку это есть их исполнение долга, то, по сути, они сделают все, чтобы выполнить этот долг. И просто ношение каких-то амулетов или, скажем, какие-то ритуалистические действия, символические, где человек просто считает, что он получает с помощью какой-то практики контроль над планетами, к сожалению, будет недостаточно. Будет недостаточно. Почему? Потому что дхарма или долг является главной движущей силой, главным мотивом каждой из этих возвышенных личностей. И, стало быть, взаимодействовать можно только, если мы понимаем это, и если мы, тем не менее, обращаемся с определенным настроением смирения к этим планетам. И вот именно поэтому так важно чтение знаний, которые повествуют о жизни, качеству, деяниях этих возвышенных личностей. И в некоторых историях ситуации складываются такие, что слушателю или читателю кажется, что на самом деле эти возвышенные живые существа ведут себя точно так же, как люди. Они делают те же самые ошибки, они впадают в гнев, они впадают под влияние гордости, они соперничают, они даже пытаются противостоять друг другу иногда или вступают в определенные конфликты. И у человека может возникнуть вопрос такой, часто возникает у людей, как мы можем полагаться на таких личностей, которые сами в своей жизни иногда совершают обычные, по крайней мере, на первый взгляд, человеческие ошибки. И ответ дается также мудрецами, святыми мудрецами, следующей ведической культуре, которые говорят, что несмотря на то, что происходит, можно сказать, в личной жизни, каждый из этих возвышенных существ исполнение ими обязанностей никогда не прекращается и всегда без непогрешимы. Они непогрешимы без обязанностей, то есть исполнение своей планетарной работы. Итак, давайте прочитаем фрагмент из книги Шани Махатми или «Величие Сатурна». Тот раздел, который описывает беседу царя Викрамадити со своими мудрецами, пандитами, астрологами, каждый из которых представляет и прославляет какую-то из планет. Когда же внимание, говорится в этом повествовании, собравшихся вновь обратилось к предмету беседы, то есть к той из планет самая величественная, самая могучая, то перед ними стоял уже третий пандит, широкоплечий защитник Марса. Пронзительный взор его пылал отвагой. Страстные слова, обрушиваясь с внезапной силой, резали слух подобно ударам сабли. «О царь! Марс жесток, сверх всякой меры, и остротою подобен лезвию кинжала. На всякого, кто позволяет себе быть надменным и самонадеянным в служении ему, низвергает он свой гнев, истребляя всю его семью и собственность. Тех же, кто служит ему кротко и покорно, следуя положенным ритуалам, он благословляет на обретение богатства и исцеляет от болезней. Данный Марсу обет устраняет преграды и трудности, избавляет от болезней, долгов и врагов. Совершая обряд, поклоняющийся должен облачиться в красной одежде, украсить себя красными цветами и вкушать пищу в такой день только один раз. При этом продукты, из которых приготовлена пища, должны быть красного цвета. Например, можно приготовить пищу себе из спелых зерен пшеницы. Невысокого роста, коренастый, крепкий, широкий в плечах, но узкий в талии, Марс обладает внешностью юноши. Ликом он румян, а телом смугл. Свирепым огнем горят его налитые кровью глаза. Рожденный из лона земли, красотой он подобен молнии, а в руке он держит копье. Яркий, как пламя, он полон силы и страсти, безрассудно смел и гневен, переменчив, но великодушен. Он совершенный оратор и кшатрий, то есть воин, разжигающий пожары и наносящий раны. Марс обладает конституцией Питта. Его цвет кроваво-красный. Сила его бьет через край. Он облачен в красной одежде и украшен красными гирляндами. В теле человека Марс властвует над мышцами и костным мозгом. Из сторон света ему подчиняется юг. Из дней недели вторник, а из созвездий Скорпион и Овен. Его металл — медь, а драгоценный камень — его коралл. Его называют пожирателем недуга, наносящим раны, подобным вихрю, благоприятствующим, сыном земли и жестокооким, а еще богом с красными руками и ногами. От того, что он светится, как раскаленный уголь, его зовут Ангарака. Знаю, царь, что наш город украшает один из древнейших храмов, посвященных Марсу. Горделиво выпитив грудь, добавил пандит. К тому же говорят, что Марс был рожден в окрестностях Уджайни, на берегах нашей прекрасной реки Кшипры. Так поведай же мне историю рождения Марса, потребовал царь. Все вы уже слышали повесть о том, как отец Дакша проклял своего зятя, владыку Луну. Дурная карма, порожденная этим проклятием, обратилась против самого Дакши, когда он посмел оскорбить другого своего зятя, всемогущего бога Шиву, отца Марса. Однажды Дакша решил принести искупительную жертву. На пышное празднество, устроенное близ слияния рек Канги и Ямуны, Дакша, имя которого означает «сведущий» или «искусный», пригласил всех верховных богов, полубогов и мудрецов, всех, кроме собственного зятя, владыки Шивы, воплощения вселенского сознания. Услышав о предстоящем ритуале, супруга Шива, Сати, ее имя переводится как правдивое, пожелала во что бы то ни стало присутствовать на празднике. Шива пытался отговорить ее, но Сати настояла на своем. Однако ей пришлось пожалеть о своем решении. На нее саму отец вовсе не обратил внимания, а супругу ее, богу Шиве, нанес оскорбление, назвав его недостойным столь изысканного общества. В сердцах Сати сказала отцу: «Я не могу вынести оскорбление, нанесенного моему супругу, который является высшим бытием Вселенной. Не будь я твоей дочерью, ты не посмел бы так со мной обращаться. Я отрекаюсь от своего тела. Ни мгновения больше я не хочу оставаться в этом обличии, чтобы ты не смог больше осквернить меня своим непомерным высокомерием». И Сати покинула свое тело, испепелив его внутренним огнем. Позже она возродилась как богиня Парвати, дочь горы, пройдя суровые испытания, и снова воссоединилась с Шивой. Увидев, что жена его покончила с собой, Шива, владыка всех животных, застыл от горя и скорби. Но вскоре в нем закипела ярость, ибо бог этот горячий и вспыльчив. Капля кипящего пота выступила на лбу его в тот самый момент, в том самом месте, где украшал его серп луны. И вот о чем стоит задуматься, о царь. Безрассудное проклятие, которое обратил Дакша против луны, было причиной тому, что капля эта разгорелась до столь небывалого жара, и никто иной, как луна, обратил огненную ярость Шивы на погибель Дакши. Лишь коснувшись земли, капля эта обернулась пламенным духом, исполненным безграничной силы. Огнем, проложив себе путь сквозь землю и все подземные миры, дух этот иссушил семь морей. Эта божественная сущность, известная под именем Вирабхадры, благословленного воина, имела вид полыхающего огня со множеством голов и глаз, с десятками тысяч рук и ног. Воплощенный сгусток мощи, Вирабхадра встал перед своим создателем, почтительно сложив руки. «Повелевай», — проговорил он. «Ступай и уничтожь Дакшу, и все, что он приготовил для жертвоприношения», — приказал владыка Шива. В тот же миг Вирабхадра собрал целое войско духов и отправился исполнить поручение. Смерть Сати повергла в ужас всех собравшихся на праздник жертвоприношения, и при виде множества иных грозных знамений вся толпа небожителей замерла в тревоге. Когда же Вирабхадра внезапно предстал перед ними, во всем своем величии богов охватило смятение, и, обезумев, они бросились в рассыпную, спасая свою жизнь. Вирабхадра не стал преследовать их. Думая лишь о поручении, он прежде всего уничтожил приготовленную к обряду жертву, а затем обесславил Дакшу, невзирая на попытки Риши Бригу защитить обреченного праотца. С победы вернулся Вирабхадра к Шиве, владыке всех животных, и тот сказал ему: «Ты хорошо потрудился, уничтожив жертву Дакши, и достаточно уже всего ты спалил. Верни вселенный покой, и будешь ты жить на небесах, и станешь самой главной из планет, о сын Земли. Ты будешь называться Ангарака». После этих слов ярость неумолимого Вирабхадры утихла, и он был обращен в планету, равную великому Картикеи. А затем владыка Шива дозволил завершить обряд жертвоприношения, начатый Дакшей, и прежний покой воцарился во Вселенной. Однако из-за того, что обряд был расстроен, в мир пришло множество болезней. У тех, кто в ужасе бежал от огненного духа, появилась болезнь, которую на санскрите называют гульма, так называемая фантомная опухоль, которая является вздутием брюшной полости. Из тех, кто угощался жертвенной пищей, одни заболели проказой, а у других была поражена поджелудочная железа. Страх, потрясение и скорбь повергли многих в безумие. Те, кого осквернили своими чистыми прикосновениями воины-духи, стали страдать припадками. Сам же Вирабхадра на земле является в виде лихорадки, или болезни, называемой рактопита, в медицине известная как гемотермия. То есть болезнь, возникающие от жара при лихорадке. Эти недуги, которые распространились уже по всему миру, 7 из 8 главных болезней, происшедших от жадности, злобы и гнева. Восьмая из них — это, конечно, чехотка, которая возникла, когда Дакша проклял луну. Значит, именно Дакша, породивший бесчисленные формы живого, в ответе за то, что в мир вошли и эти мучительные недуги. Так пусть же это послужит уроком, сказал царь, всякому властителю. Тот лишь вправе воспользоваться своим могуществом, кто достиг правильных отношений с истинной реальностью. А теперь, сказал царь, расскажи мне, какое отношение имеет Марс к Картике? И пандит продолжал свою речь. Некоторые знатоки, о мой повелитель, говорят, что Марс – это и есть Картикея, неустрашимый воин. Другие же утверждают, что Марс – это планета, а Картикея – звезда, обладающая той же силой. Поскольку считается, что те, кого поразил Марс, могут облегчить свою участь, поклоняясь Картикее, то позволь мне поведать о нем. Некоторые знатоки, как известно, утверждают, что Картикея родился прямо из семени владыки Шивы. Когда Шива и Парвати уединились впервые после свадьбы, их любовные объятия продлились непрерывно 100 миллионов лет. И соитие это поистине внушающее священный трепет было прервано лишь потому, что внимание Шивы отвлек Агни, бог огня. Потеряв над собой контроль, Шива позволил семени извергнуться, и так родился Картикея. Однако из других источников, мой повелитель, следует, что Картикея родился из семени самого Агни, воспылавшего безумной любовью к Критике, звездам, образующим созвездие Плеяд. Ведь имя Картикея означает «сын Критики», а Плеяды изначально были женами медведей. «Медведей?» – переспросил. «О да, мой повелитель, семи медведей, ибо в давние времена именно так назывались семерых мудрецов». То есть звезды, составляющие большой ковш, иначе именуемый большой медведец. Агни, бог огня, воспылал любовным желанием к женам семи мудрецов, великих риши, которым прислуживал, помогая совершать длительный обряд жертвоприношения. Чтобы прикоснуться к плеядам, он пошел в огонь их домашних очагов, но жены риши не поддались искушению. Это еще сильнее распалило в нем желание, и Агни удалился в лес, дав обет, что если не сможет обуздать свое вожделение, то расстанется с жизнью из-за этой греховной похоти. Здесь-то в лесу его и нашла Сваха, одна из дочерей плодовитого Дакши, которая давно уже втайне томилась любовью к Агни. Теперь она смогла поведать ему о своей страсти. Увидев же, что он не отвечает ей благосклонностью, Сваха приняла облик одной из жен семи Риши и отдалась ему. Конечно же, Агни был счастлив видеться с ней, ибо он не узнал ее в этом обличии и решил, что его сокровенное желание наконец исполнилось. Поочередно принимая облик каждой из плеяд, Сваха шесть раз наслаждалась любовным влиянием с Агни. И лишь в Варундхати, жену великого Риши Васиштхи, перевоплотиться ей не удалось, ибо Варундхати была бесконечно предана своему мужу, целомудренной и достойной всяческих похвал. Итак, шесть раз в тот день Сваха соединялась с Агни, после чего обернулась птицей и полетела на вершину высокой Белой горы. Там она выпустила семя Агни в надежно укрытое вместилище, чтобы жен великих риши не обвинили в прелюбодеянии с богом огня. В этом вместилище могучее семя Агни само собой превратило здорового сильного мальчика по имени Сканда. Едва появившись на свет, он повел себя как настоящий воин. Желая помириться с силами, с горами, он мучил и терзал их до тех пор, пока и горы, и сама земля не признали его превосходство. Весь мир склонился перед Скандой, и вселенная звенела от похвалы ему. Стоило только богам узнать о его рождении, как поползли слухи, что матерью его были шесть жен Риши. Поверив лживой молве, возмущенные Риши отреклись от своих жен и прогнали их, несмотря даже на то, что Риши Вишвамитра, знавший правду, пытался убедить их, что плеяды не нарушали супружеской верности. Вишвамитра же знал это потому, что именно он проводил обряд посвящения над Скандой, когда тот достиг возраста воина. Шесть жен Риши пришли к Сканде и, сказав, что мужья их отвергли, стали молить его о помощи. Они хотели подняться на небо, но сами сделать этого не могли. Прислушавшись к их мольбам, могучий Сканда доставил их на небо, где они и обрели себе пристанище. Так эти шесть отвергнутых женщин стали шестью плеядами и почитались как матери Сканды. Только Арундати, единственная из жен, чей облик не смогла принять Сваха, осталась с мужем, став звездой Алькор, одна из звезд в созвездии Большой Медведицы. А Сваха после этого наконец вышла замуж за Агни. Индра, боявшийся Сканду, повелел семи матерям, богиням-воительницам, убить могучее дитя. Однако я преисполнился такой любви к нему, что из грудей их начало сочиться молоко. И так возник Млечный Путь. Сканда испил этого молока, и сама богиня Кали прозванная Кровопийцей, приняла его как родного сына. Когда Индра решил убить Сканду в бою, а мальчик быстро одолел всех богов, а когда Индра пронзил его бок молнией, из раны этой вышел на свет еще один воин, вооруженный палицей, славный Вишака. Признав наконец свое поражение, Индра принял Сканду в сон богов. Затем боги совершили над ним помазание небесными водами, так же, как в давние-давние времена сделали это над Варуной, владыкой вод. Исканда стал начальником среди небожителей. Таков Картикея, сказал мудрый пандит, вот царь, и такова планета, и божеством он является, огненный Марс. В низком поклоне склоняюсь я предвечно юным Марсом. Вот такое описание жизни, истории, рождения, появления личности, которая стоит за планетой Марс, описание, которое содержит в себе очень много информации, очень много полезной информации астрологической. В начале повествования вы, наверное, обратили внимание, всегда звучит описание внешних качеств планеты или полубога, представляющего эту планету. И это помогает на самом деле определить тип человека. То есть астролог не может руководствоваться только показаниями астрологической карты. Тем более, что эти показания могут быть неточны в силу того, что было дано неточное или неправильное время. Поэтому способность наблюдать, способность анализировать, способность сравнивать то, что астролог видит в астрологической карте, и то, что он видит по факту, например, характер человека, его поведение, события его жизни, его внешность, является одним из секретов астрологического искусства. Это очень серьезный навык, который в западной традиции принято называть ректификацией. То есть, когда мы вносим в астрологические параметры определенную коррекцию, исходя из того, насколько они соответствуют реальному положению. И иногда бывает так, что факты жизни нам по той или иной причине неизвестны, либо человек очень молод, и этих фактов недостаточно, чтобы скорректировать положение планет в его гороскопе и таким образом сделать правильный, достаточно точный прогноз. Поэтому такие физиогномические наблюдения над тем, какова природа физическая человека, каков его темперамент, помогает определить, какая планета оказывает наибольшее влияние или играет центральную роль в гороскопе этого человека. Поэтому материал излагается в таком повествовательном ключе для того, чтобы человек, изучающий этот предмет, мог визуализировать, представить себе четкий образ личности этой планеты, для того, чтобы этот образ сохранился, визуально сохранился в памяти и позже стал очень серьезной основой для интерпретации, для анализа гороскопа и для того, чтобы сделать правильный вывод. Потому что для того, чтобы сделать правильный прогноз астрологически, необходимо не только видеть влияние планеты, при этом необходимо участвовать в очень важную составную человеческого сознания, человеческой природы, помимо влияния судьбы, реализуемого планетами. Важно видеть, как проявляется данная этому человеку свобода воли. И свобода воли – это означает, что человек действует согласно желаниям, но эти желания так или иначе определены его природой. Поэтому определить, какова природа человека, для того, чтобы понять, как в определенных астрологических условиях при определенном положении планет будет действовать человек, какой выбор он будет делать. Потому что человеческая форма жизни отличается в первую очередь тем, что помимо как бы фатальной составной нашей судьбы, у нас еще есть особенная особенный сектор судьбы, можно так его назвать, который называется Риуман Карма, то есть так называемая творческая карма. В наших первых лекциях, когда мы говорили о предмете астрологии в целом, я достаточно подробно рассказывал вам о том, какие виды судьбы бывают, какие виды кармы. И только в человеческой форме, помимо фатальной судьбы, то есть помимо непосредственно плодов, созданных в прошлой жизни, имеется еще возможность создавать плоды следующей жизни. В остальных формах жизни, высших и низших, живые существа в основном просто пожинают плоды своей судьбы. Либо только хорошие, либо только плохие. То есть проявленные в основном через страдания. Здесь, на средних планетах, к разряду которых относится наша планета Земля, живые существа переживают как страдания, так и определенные радости и наслаждения. И это дает уникальный шанс добровольно сделать выбор в своем движении, либо к одному, либо к другому. Но для того, чтобы сделать выбор, недостаточно просто понять, что для меня желательно, что нет. Необходима еще определенная свобода действий. И вот именно эта свобода действий выражена в судьбе каждого человека, живущего на этой планете, в форме маленького сектора, маленького такого дополнительного ящичка в общем вместилище, в общем контейнере нашей кармы, привнесенной в эту жизнь, маленького отдела, в котором мы можем свободно действовать, маленького сектора свободы выбора. У кого-то из людей, живущих на этой планете, этот выбор больше, у кого-то он ничтожно мал, но сама по себе человеческая форма жизни отличается тем, что он всегда есть, выбор всегда есть. Поэтому одним из навыков, я бы даже сказал, искусств в астрологии является способность определить грань между тем, как говорится в известной молитве, что человеку необходимо терпеть, и тем, что ему необходимо изменить, и что возможно изменить, к чему он должен приложить свои усилия. Итак, Марс – это планета, которая относится к категории несущих неблагоприятную судьбу. Ее называют еще способной причинять вред. Зло несущие в некоторых источниках так называют. Эту планету дают ей такую характеристику. И главный ее способ негативного влияния – это агрессия. То есть немедленное, скоропостижное, безоговорочное разрушение. Вот какова природа этой планеты в ее, так скажем, самом радикальном проявлении. И кроме того, она дает способность к чему-то очень сильно стремиться, с большой решимостью, и сама решимость – это также качество Марса, особенно решимость к достижению, потому что решимость к сохранению чего-то, решимость к тому, чтобы сохранить какое-то положение, какой-то статус, очень проявляется планетой Сатурна, о ней мы будем говорить позже. А вот порыв к достижению чего и неуклонное стремление к чему-то представлено как раз планетой Марс. Также она дает возможность, или правильно будет сказать, склонность человеку ставить свои желания выше желаний других. И, как следствие, Марс становится планетой, которая воплощает в себе насилие. Потому что когда мы ставим свои желания выше желаний других, в этом смысле люди оказываются в положении, испытывают определенное давление на нас. То есть мы ограничиваем желания других живых существ, форсируя исполнение своих желаний. Оно по себе является насилием. Марс также управляет такими замечательными качествами, как смелость. И поэтому люди, которые заняты в военной сфере, обязательно успешно заняты или стремятся к успеху в этой сфере, они имеют очень сильно эту планету, или если это не так, то им необходима определенная практика усиления, укрепления этой планеты. Поэтому генералы, командующие, все люди, которые имеют желание с помощью силы управлять другими, как правило, в своих астрологических картах имеют очень сильно и значимо расположенную планету Марс. Это также планета страсти, это планета желания. И во многом эта планета связана с сексуальной энергией. Возможно, из лекции Олега Геннадьевича Трасунова наши слушатели знают, что именно нижний центр, нижний психический центр, первый из семи центров, управляется планетой Марс. Психический центр или чакра, которая называется Муладхара. Муладхара чакра. Поэтому по состоянию Марса можно определить многие позиции психики человека, его склонности, состояние его сексуальной энергии, силу мощи этой энергии, силу, оценивая другие факторы, степень управляемости этой энергии. Как говорилось в повествовании о Марсе, Марс обладает чрезмерной силой, то есть избытком силы. Для людей, в жизни которых Марс играет очень важную роль в силу того, что он значимо расположен в гороскопе, главная проблема, возникающая в связи с энергией, это куда ее деть, куда задействовать. Именно поэтому для этих людей очень важно занятие спортом, подчинение, причастность к сфере, которая связана в той или иной степени с законным насилием. То есть эти люди часто служат в армии или служат в полиции, в милиции. Марс имеет мужскую природу, это понятно было из описания. Это планета, которая отвечает за сухость, или, как веды говорят, она сухая, она огненная. Лучше всего эта планета чувствует себя в знаке Козерога, об этом мы сегодня будем говорить. Начнем говорить, это серьезная тема, силы и слабости планеты. И наибольшую силу она приобретает, находясь в 10-м доме в гороскопе человека. Надеюсь, что вы не забыли о том, что такое 10-й дом расположен. Если забыли, то обратитесь, пожалуйста, к предыдущему слайд-шоу «12 секретов раси и чакры» и предыдущим лекциям. Так, еще раз перечислю параметры или каракатву. Термин каракатва, санскритский термин, означает те аспекты нашей жизни, за которые отвечает планета. Другими словами, можно сказать, сфера деятельности планеты в нашей жизни. Итак, Марс отвечает за братьев и сестер. Как упоминают некоторые источники, за исключением старших братьев и сестер. Смелость, героизм, героические поступки, подвиги. За способность к соперничеству, за спорт. Также отвечает за имущество. Марс очень важен для людей, его сила очень важна для людей, которые заняты сферой механики и техники. Марс также представляет в профессиональном ключе строителей, дизайнеров, инженеров, хирургов. Вы помните, что в описании Марса говорится, что его характер остр, как лезвие ножа, лезвие сабли. Далее, люди, занятые в военных сферах и в сферах карательной власти, также полиция, офицеры, солдаты. Все вопросы войны связаны с Марсом. Несчастные случаи, насилие, пожары, также территория действия этой планеты. Он отвечает за такие нежелательные события в нашей жизни. Порезы, ожоги, синяки. Это тоже все результаты влияния Марса. Амбиции, мотивация человека, желание человека, физическая сила его, его способность аргументировать свои доводы, способность сопротивляться, способность сражаться, все виды оружия, взрывчатые вещества, а также Марс, энергия в чистом виде, можно сказать, энергия в чистом виде, тоже Марс. Агрессивность, страстность, сексуальная сила, как мы уже упоминали. Также медицинские операции, в данном случае хирургические операции, соответственно, хирургия, это упоминалось как профессиональная сфера Марса, кровь, мускулы и костный мозг. Из дней недели Марс управляет вторник, поэтому сегодня у нас так гармонично получилось, что мы во вторник с вами читаем прославление качеств этой планеты, изучаем ее влияние, немножко пугаемся ее природы, благодаря чему у нас может появляться нужное смирение по отношению к этой планете, по отношению к ее могуществу. Многие из вас на протяжении лет своей жизни наверняка неизбежно сталкивались с довольно тяжелыми, иногда ужасными картинами влияния Марса. То есть это аварии, в которых погибают люди, это войны, насилие, террористические акты, это ожоговые центры, тяжелые, серьезные травмы людей, хирургические операции, больницы, в которых люди очень радикальные получают лечение. Поэтому мы живем среди этих энергий, тем не менее мы находимся под защитой. И при этом, чтобы у нас не развивалась чрезмерная гордость, особенно идея о том, что мы в этой жизни что-то значимо контролируем. На самом деле соревноваться или соперничать с этими веществами очень опасная штука. И даже пренебрежительно о ней думать и говорить, это тоже может быть крайне неблагоприятно для человека. Например, веды говорят, что если человек выражает свое почтение к планетам просто тем, что дует на огонь, у него могут развиться серьезные болезни, связанные именно с этой энергией. Например, у него может упасть пищеварение, может быть ослаблено варенье. Марс также причастен к функции, свой вклад делает в эффективность функции нашего зрения. Человек может потерять физическую силу, либо может потерпеть какую-то серьезную травму. Любое невыражение почтения. Например, ни в коем случае человек не должен касаться огня стопами своих ног. Чаще всего с нами это происходит. Трудно представить даже, в каких обстоятельствах это можно сделать, но осторожным стоит быть в любом случае. Поэтому в ведической традиции огонь, если необходимо сеять, задуть огонь, это стараются сделать с помощью каким-нибудь предметом или просто ладонью, как бы задув это пламя, избегая того, чтобы дуть на него непосредственно, потому что дунуть в понимании ведической культуры это то же самое, что плюнуть, потому что наш выдох, он содержит микрочастички слюны, пар, как на морозе климата. Таким образом, плюнуть на огонь является рискованным мероприятием. И кроме того, веды упоминают, что речи не может даже идти, чтобы вести себя каким-то более непочтительным образом, например, мочиться на огонь. Человек может просто по глупости заработать себе очень большие проблемы в жизни, потому что это не просто субстанция, некое околоплазменное или плазменное состояние материи. Это личность прежде всего. Такое личностное понимание, ну, как я уже говорил, является основой в ведической культуре в целом, в том числе ведической астрологии. Теперь я хотел бы вас попросить, тех, кто уже успел скачать слайд-шоу сегодняшнего дня, те, кто не успел, видимо, тогда вам придется это сделать после эфира, используя запись сегодняшней передачи. Несколько слов я хотел бы сказать о силе планет. Так, мы с вами в прошлый раз разобрали, что формулой начального анализа астрологической карты является формула, или как ее называет доктор Рао, таблетка памяти ПАС, то есть состоящая из трех букв аббревиатура, трех начальных букв или аббревиатура трех главных позиций анализа планеты. Итак, первое – это анализ состояния самой планеты П, второе – это аспекты А, и третье – соединение, или в некоторых интерпретациях конъюнкции, какое слово звучит на английский, латинский манер, конъюнкция, соединение в этом случае клетка памяти будет выглядеть немножко по-другому. Итак, для запоминания PASS – это код на всю жизнь для любого астролога, который помогает ему правильно построить анализ и интерпретацию карты, процесс сам как-то упорядочить. Первое, что необходимо проанализировать, это сила планет. Планеты – это значит в первую очередь сила планет. Я прошу вас обратиться к третьему слайду. Третий слайд – это таблица сил планет. Фактически я не могу ничего порекомендовать нашим дорогим слушателям, кроме того, чтобы, если вы серьезно хотите заниматься астрологическим знанием, выучить эти позиции просто наизусть. Тут вариантов, в общем-то, особенно никаких других предложить вам не могу. Но на первых порах вы, разумеется, можете скопировать эту таблицу, держать ее под рукой или найти ее в пособиях по астрологии, по ведической астрологии. Или время от времени заглядывать просто в это слайд-шоу. Итак, здесь в таблице вы видите 7 основных планет. Некоторые источники дают 9 вместе с планетами Раху и Кету. Но поскольку знаки, которым, точнее, до сих пор нет единого такого устойчивого мнения насчет того, какими знаками управляет Раху и Кету. Кроме того, на все 9 планет получается так, что не хватает астрологических знаков, несмотря на то, что их 12. И все усложняется тем, что в результате одним знаком может получиться, что будет управлять 2 планеты, например, Сатурн и Раху одновременно, что будет очень сильно, по крайней мере, для нас с вами усложнять интерпретацию гороскопа. Поэтому мы с вами анализируем сейчас силу только 7 основных планет, Шапта-Граха, как их называют, ведические источники. И главные позиции, которые нам нужно проанализировать, это точка наибольшей силы планеты, это экзальтация. Вторая – это точка как бы корня, точка роста планеты. То есть мула трикона называется позиция на санскрите. Слово мула означает корень. То есть это то место, где планета питает свою силу. И это определенная зона. Это не целый знак, так же, как точки экзальтации. Сейчас вы в табличке видите циферки рядом с каждым знаком. Например, для Солнца 10 градусов Овна. Это означает, что в этой точке планета наиболее сильна. Но весь остальной знак также является крайне благоприятным и усиливающим эту планету. По сути, можно сказать, что для Солнца весь знак является территорией и усиления этой планеты. Но самый кульминационной, самой мощной точкой для этой планеты является 10 градусов. Это, кстати говоря, легко вычислить. Все люди, которые рождаются примерно в районе 25-26 апреля, в районе 25-26 апреля, имеют эту планету очень сильной. Стало быть, если вам нужно, предположим, свою фирму найти очень ответственного и серьезного руководителя, то это такой очень легкий, может быть, даже слишком примитивный на первый взгляд, но все-таки эффективный метод подбора кадров астрологическим способом. Вам достаточно проанализировать CV кандидатов и выбрать на собеседование главным образом тех людей, которые родились в этот период. И дальше вы уже сможете в личной беседе определить, кто из них достаточно зрелый или квалифицирован профессионально, чтобы выполнять. Точно так же телец, планета, которая сильна в знаке, луна сильна в знаке тельца, весь знак для нее является территорией ее силы, но точка 3 градуса является точкой максимального как бы расцвета этой планеты. Остальная территория от 0 до 3 градусов до 30 является территорией мула трикона. Для Марса, соответственно, знак Козерог. Простите за маленькую опечатку слайд-шоу. Козерог, знак Козерог является знаком экзальтации. То есть в этом знаке, находясь, Марс раскрывает в большей мере свою силу. Мула трикона, то есть точка силы, и точка питания, можно сказать, планеты, приходится на территорию от 0 градусов до 12 градусов Овна. Далее Меркурий экзальтирует знаки Девы, и территория, и точка 15 градусов является самой, самой сильной позицией. С 16 далее, 20 градусов Мула-Трикона территория для этой планеты, территория питания, территория корня этой планеты. Далее Юпитер экзальтирует, как говорится, или достигает своей большей силы в знаке Рака, и в особенности самый пик его могущества – это 5 градусов знака Рак. В точке Мула-Трикона является, или территории Мула-Трикона является территория от 0 до 5 градусов Стрельца, знака Стрельца. Если вы помните первую таблицу с вами, изучали в связи с положением планет, это собственные знаки планет. Она, далее вы ее увидите в этом слайд-шоу. Стрелец также является знаком принадлежащим или управляемым с Юпитером. Венера находится или экзальтирует в точке 27 градусов знака Рыбы. Весь знак также является местом силы для этой планеты. Но в особенную категорию попадает сектор от 0 градусов до 20 градусов, который является для Венеры Мула-Трикона, как вы видите с этой таблицы. Далее Сатурн экзальтирует или достигает своего могущества в точке 20 градусов знака Весов. Весы, вся остальная территория знака Весов остается знаком экзальтации, видя планету в этом положении в своем гороскопе или гороскопе других людей, должны сделать вывод, что это очень сильна, и все позиции, за которые она отвечает, расцветать и укрепляться в жизни человека. Территория от 0 градусов до 20 градусов Водолея является территорией Мула-Трикона для Сатурна, территорией ее питания, ее могущества. И теперь несколько слов о падении. Противоположность точки экзальтации для каждого, или в противоположность потому что есть у каждой планеты точка наибольшей силы, точка экзальтации, также существует точка наибольшего ослабления или точка падения, или в некоторых источниках вы можете встретить такой термин, как дебилитация. И для Солнца, согласно нашей таблице, это 10 градусов Весов, это точка максимального падения. Если вы посмотрите более пристально, расположив все планеты и знаки по кругу, кругу зодиака, то вы увидите, что точки экзальтации и точки падения находятся, расположены диаметрально противоположно друг другу. То есть на разных, можно сказать, концах или краях зодиакального круга. Итак, 10 градусов Весов, в то время как остальной знак Весов тоже надо считать знак падение или ослабление. Просто в точке 10 градусов Солнце достигает своей минимальной силы. 3 градуса Скорпиона – это критическая точка для Луны, в то время как остальная территория Скорпиона является просто знаком дебилитации или падения для Луны, ослабляя ее также. Марс находится в падении в знаке Рак, и самая слабая точка для того, чтобы Марс мог не мог в полной силе, практически не мог проявить своих позитивных энергий, это 28 градусов. Меркурий находится в дебилитации в знаке Рыб, и 15 градусов – это точка самая критическая для нее в этом знаке. Юпитер, как говорят астрологи, дебилитирует в знаке Козерога, и самой критической точкой является точка 5 градусов знака Козерога. Венера в знаке Девы, и критической точкой является 27 градусов, точка 27 градусов, и, наконец, Сатурн ослаблен, находится в падении в знаке Овна, и наиболее критически это происходит в точке 20 градусов знака Овен. Теперь несколько слов о аспектах. Аспект, то есть это вторая основная наша формула анализа планеты аспекты. Пас планеты аспекты. Аспект – это взгляд, На санскрите его называют дришти. То есть каждая планета бросает взгляд на какие-то определенные территории в гороскопе. И для каждой планеты есть свой определенный код, как бы направленность, рисунок или схема тех точек, на которые она смотрит. И слайда следующего, который называется аспекты, вы можете видеть, что все планеты, те, по крайней мере, 7 основных планет, мы это учитываем на данном этапе, смотрят или аспектируют на 7-й дом, считают самой планетой. В примере мы позже с вами изучим подробно, но сейчас очень важно запомнить, что когда вы считаете любые отношения и взаимодействия между домами и планетами, то мы всегда счет начинаем с того дома, с того астрологического знака, в котором находится планета. Ставим, условно говоря, пальчик в этот знак и говорим раз, и дальше считаем все остальные знаки по порядку. Так, поэтому если мы начнем считать, скажем, от дома, в котором находится Венера, то мы поставим палец в знак или на территорию в квадрате, в дом, где находится Венера, мы скажем раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, где наш палец остановится на счет 7, будет являться 7-м домом. То есть это будет территория, которую смотрит Венера, на которую бросает свой аспект, бросает свой взгляд, дришти. Кроме этого, три планеты, они имеют еще как бы свои специфические аспекты. Итак, Марс, помимо 7-го дома, 4-й и 8-й дом, считая от себя. Юпитер аспектирует 5-й и 9-й дом, помимо 7-го еще, считая от того места, где он находится. И Сатурн бросает взгляд еще на 3-й и 10-й дома, помимо 7-го, считая того знака, в котором расположен. Следующий слайд. Вы можете на практике сейчас посмотреть, как это происходит. Таблица пример наша. И пользуясь клавиатуры, кнопкой Enter или левой кнопочкой мышки, вы можете шаг за шагом увидеть, каким образом астрологические карты нужно анализировать или как оценивать, как вы должны воспринимать эти аспекты. Например, Венера, планета Венера аспектирует из первого дома, находясь в первом доме, аспектирует 7-й дом. Меркурий также аспектирует 7-й дом. Марс слева от изображения астрологической карты, напоминание для вас, какие дома аспектируют Марс, Юпитер и Сатурн. Нажимая на кнопку мышки, вы можете видеть, как он это делает. Марс аспектирует 4-й дом от себя. Посчитайте, проверьте, как это происходит, чтобы было понятно. 7-й дом от себя, дом напротив. Далее 8-й дом. В астрологической карте это тоже 8-й дом, Марс аспектирует 8-й дом. Юпитер. Извиняюсь, по порядку здесь получается Сатурн сначала. Сатурн аспектирует 3-й дом от себя. 3-й дом в нашей астрологической карте это левом углу верхнем треугольник 2-й дом. Он находится во втором. Если мы начнем считать от него, получится 1, 2, 3. Мы попадаем с вами в 4-й дом, в котором находится планета Кету и циферка 10, что означает, что здесь расположен знак Козерога. Далее аспектирует 7-й дом от себя. В карте примера 7-м домом Сатурна будет являться 8-й дом, дом смерти, дом продолжительности жизни. И 10-й дом от себя считается, то есть это будет дом, содержащий в себе циферку 5, 11-й дом в карте примера, дом друзей, дом прибыли, дом домашних животных и так далее. Юпитер будет аспектировать из 7-го дома, он расположен. 5-й, 7-й и 9-й дома, что обозначено будет здесь голубыми стрелочками. И, наконец, Луна аспектирует 7-й дом, противоположный тому, в котором она находится. И Солнце аспектирует также 7-й дом, считает себя, что в нашей карте оказывается 6-м домом. 6-м домом – домом здоровья. Вот такая схема аспектов. Вы можете пользоваться этим слайд-шоу. Я не советую вам заглядывать дальше в этом слайд-шоу, потому что все, что мы с вами изучаем, требует не только моих объяснений, но еще и ваших вопросов и ответа на эти вопросы. Но на сегодня я хотел бы, чтобы вы изучили очень тщательно этот механизм, каким образом, или поняли эту формулу, каким образом планеты влияют на те дома, которые, кажется, не имеют никакого отношения. Их влияние, я уже говорил, осуществляется за счет взглядов, за счет аспектов. На сегодня, пожалуй, все. Сейчас бы мог ответить на ваши вопросы, если такие есть.
На данный вопрос нет вопросов. Ой, на данный момент вопросов нет. Я заговорилась немного, дабы заслушавшись. Сейчас проверю быстренько почту, может быть, что-то и поступило. Знаю одно, на консультацию письма к вам приходит, Руслан, бесконечным потоком. Так, ну сегодня вот все тихо. Вопросов нет, уважаемые радиослушатели, будьте активны, если вам что-то непонятно. Давайте спросим у Руслана.
Один вопрос пришел ко мне, я так понимаю, что, наверное, по имейлу, скорее всего, но он имеет отношение к нашей консультации, к нашей именно занятиям по астрологии. Здравствуйте, Руслан пишет. Позвольте выразить свой респект и ваш вклад в развитие современного общества. Низкий поклон вашей супруге. Слушая ваши лекции на радио по астрологии, метод построения карты значительно отличается от того, который использовала астролог в интерпретации моей карты. В связи с этим позвольте спросить, какой часовой пояс необходимо принять за основу при составлении натала для рожденного в Молдове? В советское время зона относилась к третьему поясу, но географически эта территория сегодня считается вторым поясом. Мой астролог трактовал карту третьим поясом, однако я чувствую в этом расчете противоречия. Могу я обратиться к вам за помощью и комментариями? Этот вопрос возникнет у многих из вас, поэтому я сейчас хотел вкратце на него ответить. Для того, чтобы определить, какое использовалось время в момент рождения вашего, есть два варианта. Первое, необходимо приобрести таблицы, которые бы содержали данные об изменении времени, что, в общем-то, которые являются довольно редкой вещью, но я надеюсь, что в тех магазинах, в которых вы приобретаете, предполагаете приобрести книги по астрологии, возможно, вам подскажут, где найти таблицы, справочники изменений времени, поскольку время меняется в зависимости от часового пояса. Это нам известно. Но, кроме того, есть еще смена летнего времени, летнего-зимнего времени. И, кроме того, еще есть определенные изменения, связанные с политическими изменениями. Да? Например, мы с вами жили долгое время, я имею в виду наших радиослушателей-москвичей, мы с вами жили очень долгое время в одном часовом поясе, практически прожили, многие прожили пол своей жизни в одном часовом поясе с рижанами, но сейчас у нас с вами друг по политическим обстоятельствам часовой пояс стал другим, то есть на час отличаться. Между тем, введено было это общее время, что не соответствовало географическому положению часовым зонам. Введено тоже было, можно сказать, насильным путем, так называемое декретное время, над которым иногда подшучивает Олег Геннадьевич Турсунов, говоря, что время ушло в декрет по желанию Владимира Ильича Ленина. Поэтому многие изменения политического характера, они могут создать большие проблемы астрологу при расчетах, если он не имеет надежного источника, отображающего все эти изменения. Поэтому, если у вас возникает такая проблема, вы можете написать нам или постараться найти справочники. Я, честно говоря, не знаю, насколько они сейчас активно тиражируют. Есть еще один вопрос. Как у нас по времени, мы можем ответить или
отложим? Да, мы можем ответить, да. Я зачитаю вопрос, который пришел к вам в скайп. Здравствуйте, спасибо за лекцию. Вопрос. Чем отличается огонь Марса от огня Солнца? С уважением, Наталья.
Спасибо вам за вопрос. Ну, можно сказать, что вопрос очень глубокий, даже эзотерический, но в аюрведе, насколько мне известно, огонь Солнца представлен больше огнем жизненной силы, огнем, который принято называть Эджис. То есть это общевитальная сила человека. И в то время как огонь Марса – огонь трансформации и огонь уничтожения. То есть, в принципе, они имеют несколько, можно сказать, даже противоположную природу. Если огонь Солнца отвечает главным образом за поддержание, за движение, то Марс в первую очередь огонь трансформации. А трансформация всегда предполагает превозмогание или даже уничтожение чего-то. Поэтому, будучи в обоих случаях, Солнце является огненной энергией, Марс является, но тонкости, вот нюансы, отличия их все-таки приходится учитывать во многих ситуациях. И, например, если говорить о социальном статусе, который представляют эти две планеты, то Солнце представляет царя. И царь, главная функция царя – это защищать и управлять. В то время как Марс представляет генерала или представляет армию. И, как известно, армия имеет в большей степени карательную функцию. Хотя действует под руководством царя, желающего защищать своих подданных. Точно так же в медицине, например, Солнце представляет знание, самореализацию, счастье, самосознание человека. Способность врача дать эту энергию, самосознание, дать эту энергию счастья человеку. В то время как Марс представляет уже радикальные меры в том случае, когда человек не следовал правильному образу жизни, скажем так, не был в гармонии с энергиями Солнца. Теперь одним режимом дня или, скажем, правильным питанием проблему не решить. Теперь уже что-то приходится вырезать. Поэтому, будучи проявлением как бы одной энергии, в основе своей имеющей одну энергию, Солнце и Марс, по сути, очень сильно отличаются. И в плане, например, руководства, если мы говорим о видах управления, поскольку и та, и другая планета отвечает за администрирование этой планеты, сословия кшатриев, сословия администраторов, то Солнце в первую очередь, согласно этой лекции Олега Геннадьевича, оно представляет управление силой своего авторитета и глубоких качеств характера, в том числе такого качества, как ответственность, влиятельность. Поэтому управление по Солнцу в определенной степени является управлением за счет уважения людей. За счет уважения со стороны людей. Человек, пользуясь уважением людей, обретает очень большой авторитет. В то время как Марс, он в большей степени представляет страх. То есть, когда люди действуют, опасаясь того, что таким начальникам лучше дело не иметь, потому что могут быть большие проблемы. Этот анализ можно вести в двух сферах. Ну, в том, как практически я с этим сталкивался, потому что я использую это знание. Я хотел бы вам в том ключе и передать.
Отписываюсь от слушателей, которые спрашивают, а какие у меня проблемы с Марсом, указывая время и время своего рождения. А также напоминаю о том, что такие вопросы можно задавать только на консультации в частном порядке. Правильно, Руслан?
Да, это не было бы практично. Поймите, пожалуйста, дорогие слушатели, что если сейчас начнут поступать даже несколько десятков данных астрологических, да, и я срочно кинусь оценивать, в каком положении Марс, если даже я это оценю, у меня не хватит времени, и это будет некорректно по отношению к остальным слушателям, чтобы оценивать, анализировать его положение.
Также пришло дополнение от Натальи. Она спрашивает, благодарит и спрашивает, а как эти отличия проявляются на внешности человека?
Внешности человека, вы имеете в виду отличия Солнца и Марса, я так понимаю, да? В первую очередь отличается тем, что описание, которое мы читали в лекции о Солнце, внешности Солнца или внешности того ученого, того бандита, астролога, который представлял его, они больше соответствуют людям с солнечной энергией. А вот эти качества, которые прочитали сегодня, то есть то, что вышел на сцену, то есть событий, вышел широкоплечий защитник Марса, взор которого пылал отвагой, да, который был невысок, широк в плечах, узок в талии и так далее. Вот эти все качества, они отличают людей, в которых больше проявлена Марса, природа Марса. А в то время как о Солнце говорится, что Солнце имеет кудрявые волосы, острый проницательный ум, ростом тоже говорится, что невысок, голос величав и звучен, глаза цвета меда и так далее. Также обладает конституцией Пита. Но что отличает людей с сильным влиянием Солнца, это такое величественное спокойствие. Люди марсского склада, они чаще всего этого качества в некоторой степени лишены, именно спокойствия. Марс не дает человеку самому покоя, он делает его природу достаточно динамичной, если не сказать агрессивной. И люди, которые имеют сильный Марс, войдя в помещение, часто очень, как говорят люди, пропагандирующие аллергическое знание и рассказывая о типе Пита, эти люди сразу бросаются открывать окна, не спрашивая никого из собравшихся ни о чем. Первым делом, зайдя в помещение, они устремляются к окну и начинают стараются открыть его. В то время как Солнце, если этот человек даже имеет сильное влияние Солнца, он, скорее всего, величественно распорядится, чтобы окно было открыто. То есть эти качества царственности сущи в большей степени людям солнечного типа. Вот. Как бы достоинства проявлены в худшем и лучшем ключе, но со временем я с практики и интуитивно вы научитесь это различать.
Также пришел еще вопрос от Натальи. Она пишет, а можно ли объяснить, почему именно у Марса, Сатурна и Юпитера по три аспекта?
Честно сказать, ни в одном источнике я никогда не встречал упоминаний о том, почему именно эти планеты выделены или почему им уделяется внимание как имеющим два дополнительных аспекта. Но в древних текстах по Аюрведе упоминается о том, что вообще-то все планеты имеют более чем один аспект. Просто для анализа принимать во внимание имеет смысл только дополнительные аспекты вот этих двух планет.
Угу. Проясняется все с каждым разом больше и больше. Вопросов нет пока, радиослушатели. Мало активны сегодня. Может быть, то, что день был насыщенный, и они немножко подустали печатать свои вопросы. Но тем не менее...
Марс утомил.
Марс утомил. Да, тем не менее, слушатели все равно есть. И я думаю, что те, кто хотят изучить астрологию, они слушают нас. А даже если они сегодня не успели к эфиру, они обязательно прослушают все в записи. И потом, соответственно, напечатают мне вопросы. Руслан, хочу поблагодарить вас на этот час за эту удивительную лекцию. Спасибо вам большое.
Спасибо всем радиослушателям. Я хотел бы обратиться к просьбе, чтобы вы получили тем или иным способом для себя слайд-шоу, потому что последнее слайд-шоу называется «Сила планет», потому что оно станет на нашем следующем занятии во время следующей лекции.
Спасибо большое. До новых встреч на волнах Аюрведа Радио.
Всего хорошего.
До свидания. Будьте счастливы. Уважаемые радиослушатели, вы продолжаете слушать Аюрведа Радио. Удивительная, замечательная, радующая слух музыка на волнах для вас.
Дарит вам хорошее настроение. Аюрведа Радио.